Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. 22 июля в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, перед зданиями посольств России и Украины прошли митинги протеста. В мусульманской Малайзии продолжается траур по 44 гражданам страны, в том числе двум детям, погибшим 17 июля при катастрофе Боинга 777, сбитого над Донбассом. Трагедия совпала по времени с наступлением одного из главных исламских праздников – Ид-аль-Фитр. В России он больше известен под названием Ураза-Байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году Ид-аль-Фитр должен начаться 28 июля. Малайзийцы негодуют в том числе из-за того, как сепаратисты востока Украины обращались с останками погибших и требуют не только отдать им, наконец, тела для погребения и бортовые самописцы самолета для расследования, но и найти и сурово покарать виновных. А авиакомпания Malaysia Airlines, оказавшаяся на грани банкротства, оправдывается и выплачивает компенсации. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, ДНР, вечером 21 июля передали бортовые самописцы сбитого самолета полковнику армии Малайзии Мохду Сакри, прибывшему вместе с коллегами на восток Украины. Поезд с телами погибших пассажиров Боинга, отправившийся из Донецка в Харьков, в то же время сопровождали представители Малайзии и эксперты ОБСЕ. На черных ящиках присутствуют незначительные повреждения, однако визуально следов внешнего вмешательства не обнаружено, заявил полковник Сакри журналистам. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, выступая в Куала-Лумпуре на специальной пресс-конференции, заявил, что один из лидеров ДНР Александр Барадай обещал малайзийской группе беспрепятственный доступ к месту катастрофы.
Примерно в 9 вечера по украинскому времени два черных ящика были переданы в руки группы малайзийских экспертов, находящихся в Донецке. Должен подчеркнуть, что, несмотря на достигнутое согласие, необходимо сделать еще многое, чтобы оно стало полноценным. Нам предстоит большая работа, которая целиком зависит от доброй воли сторон. Мистер Барадай и его люди до сих пор демонстрировали свою готовность к сотрудничеству. Вообще, в последние дни я хотел все чаще и во весь голос заявлять о ярости и отчаянии, испытываемых малайзийским народом и мной лично. Однако следует понимать, что бывают и моменты, когда лучше сменить гнев на тихую совместную работу ради достижения желаемого результата.
Власти, средства массовой информации и общественность Малайзии каждый день говорят не только об испытанном потрясении, но и о циничном и ужасающем, на их взгляд, обращении вооруженных сепаратистов в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике с телами погибших, их личными вещами и с местом падения лайнера. Премьер Наджиб Разак, у которого в катастрофе рейса MH17 погибла пожилая родственница индонезийка, выступая ранее, был действительно гораздо более резок в выражениях.
«Мы не можем спокойно смотреть на то, как тела наших соотечественников и единоверцев грубо сваливают в грузовые машины и увозят в неизвестном направлении. Мы надеемся, что останки всех погибших будут идентифицированы и отправлены на родину как можно скорее, до начала Ид-аль-Фитра, чтобы мы могли похоронить их в земле Малайзии. Мы настоятельно призываем мировое сообщество не оставлять эту проблему без внимания. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы над всеми преступниками, совершившими этот ужасающий грех, свершилось правосудие».
Один из организаторов вторничного митинга в малайзийской столице перед зданиями российского и украинского посольств заявил репортерам.
«Возвращение тел погибших и двух черных ящиков недостаточно, совершенно недостаточно. Мы требуем, чтобы свершилось правосудие. Мы хотим услышать имена преступников, этих негодяев. Мы хотим узнать, кто именно сбил наш самолет».
Компания Malaysia Airlines, которой принадлежал сбитый в Донецкой области Украины Boeing 777, национальный государственный авиаперевозчик страны, переживающий в последние месяцы крайне тяжелый период. В самом начале 21 века компания была довольно убыточной и прошла через два тяжелых кризиса, из которых только начала выходить после масштабной реструктуризации сети регулярных маршрутов и принятия антикризисной программы. Malaysia Airlines уменьшила число регулярных пассажирских рейсов внутри страны со 114 14 до 22, а также отменила заведомо убыточные международные рейсы. Но авиакомпанию все равно критиковали за очевидное отставание от конкурентов в регионе. Все изменило 8 марта этого года, когда Boeing 777, аналогичный сбитому над Донбассом, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 239 пассажирами на борту, пропал с радаров авиадиспетчеров всего мира. Расследование причин исчезновения MH370 до сих пор не дало никаких результатов, и судьба пассажиров и самолета неизвестна даже предположительно. Акции Malaysia Airlines упали к концу весны на 15-20%. Нынешняя же катастрофа, вошедшая по числу жертв в десятку крупнейших за всю историю авиации и пока являющаяся самой страшной в 21 веке, может добить авиакомпанию окончательно. Сейчас министр транспорта Малайзии Лио Тьонг Лай вынужден доказывать общественности, что его ведомство и национальный государственный авиаперевозчик нисколько не виноваты в случившемся.
Международная ассоциация воздушного транспорта, IATA, также подтвердила, что воздушный коридор, по которому следовал наш самолет, не был закрытым. 15 из 16 авиакомпаний, входящих в Association of Asia Pacific Airlines, ассоциацию авиаперевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона, отправляют свои лайнеры по этому же маршруту на территорию Украины. И европейские авиаперевозчики также пользуются тем же коридором и тем же воздушным пространством. Полет проходил в соответствии со всеми установленными правилами. Однако на земле в этот момент были грубо нарушены все писанные и неписанные правила ведения войны, что вылилось в акт чудовищной агрессии. Нет никаких сомнений в том, что рейс MH17 был сбит ракетой с земли. И такой акт насилия оставить безнаказанным нельзя. Вновь повторяю, что Малайзия считает, что против нее был совершен акт жестокой агрессии и призывает как можно скорее найти и наказать виновных.
Авиакомпания Malaysia Airlines объявила, что ради памяти всех 298 погибших пассажиров и членов экипажа сбитого Боинга навсегда уберет номер рейса MH17 из своего расписания. Об этом заявил вице-президент авиакомпании Губерт Гортер, рассказавший также, как авиаперевозчик намерен поддержать родственников жертв на первых порах.
Все ближайшие родственники погибших, обратившиеся к нам, получат единовременную компенсацию в $5000 за одного пассажира. Это начало. Эти деньги мы выделяем на покрытие их так называемых первостепенных расходов.
Теперь лайнеры Malaysia Airlines, летящие из Амстердама в Куала-Лумпур, будут следовать рейсом MH19. Первый вылет ожидается 25 июля, и отправится он, конечно, совершенно другим маршрутом. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В секторе Газа продолжается операция армии Израиля «Несокрушимая скала», несколько дней назад перешедшая в фазу наземных боевых действий. За это время общее число призванных из резерва израильских военнослужащих достигло 70 тысяч. С израильской стороны счет погибших идет на десятки, с палестинской – на сотни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Израильские солдаты обнаружили около 100 подземных тоннелей, ведущих из сектора Газа на территорию Израиля и Египта. Часть их, проложенная под защитными сооружениями на границе с Израилем, предназначена для осуществления терактов и захвата заложников. Часть – для транспортировки оружия, боеприпасов и боевиков из Египта и других районов Газа. Некоторые тоннели находились на глубине 30 метров и соединялись в сложную систему. С начала операции по территории Израиля из Газа выпущено свыше 1600 ракет, из них более 1200 взорвались в Израиле. 340 были сбиты системой противоракетной обороны «Железный купол», остальные упали на территории Газа. Интенсивность обстрелов заметно понизилась после начала наземной операции. В течение всей операции Израиль сталкивается с практикой Хамас использовать гражданских лиц и гражданские объекты в качестве щитов для своих штабов и складов оружия. Буквально в первый день наземной операции, через 2 часа, был уничтожен склад ракет дальнего радиуса действия, спрятанный в больнице Вафа в Газе. 17 июля Ближневосточное агентство ООН о помощи палестинским беженцам и организации работ распространило заявление, что сотрудники организации обнаружили 20 ракет в принадлежащей агентству школе. Воюющим израильским солдатам не хватает чистого белья и гигиенических принадлежностей, потому что они просто не успевают возвращаться за ними на базу. Поэтому по всему Израилю граждане организовали сбор и массовые закупки для тех частей, которые уже вошли в сект. Девиз этого мероприятия – «Война – это грязное дело, но солдаты должны быть чистыми». Очень много усилий тратится на то, чтобы минимизировать стресс для детей, вынужденных много раз днем и ночью бегать в бомбоубежище. Публикуются рекомендации психологов. В ходу также и разные домашние средства, от рассказов про летящего дракона, которого вот-вот собьют, и до переключения внимания на несвязанные с тревогой и обстрелом вещи. Как рассказала хозяйка одного из центров развития и обучения для детей, она держит под рукой большую коллекцию карнавальных костюмов, так что все дети заранее переодеваются, а при селении устраивают фотосессии в бомбоубежище. Фотография ярко расписанных художниками уличных бомбоубежищ самого обстреливаемого израильского города Сдерота недавно появились в сети. Это была инициатива местных властей, призванная также несколько уменьшить стресс. Инна, жительница Ашкелона, рассказала радио «Свобода» о том, как воспринимают происходящие израильтяне на юге страны.
Я живу в Израиле 18 лет, 18 из них я живу в Ашкелоне. Работаю я в Ашдоде. И днем, и ночью я нахожусь на юге страны, в той самой 40-километровой зоне, в которой сейчас вот уже 21-й день чрезвычайное положение. Нас обстреливают террористы из сектора Газа. Это очень страшно. Это очень страшно. Я даже не знаю, могут себе люди, которые в этом не побывали, я не знаю, насколько они могут себе это представить. Это можно только увидеть в каких-то фильмах про Вторую мировую войну. Это тоже сигнал сирены, страшный сигнал сирены. И дети вынуждены постоянно бегать в бомбоубежище. Дети с этим живут. Нас обстреливают с 2008 года. Все это время мы живем под обстрелами. Я лично видела, как падают ракеты трижды. Один раз ракета попала в соседний дом, рядом с домом, в котором я живу. Один раз я видела, как ракета влетает в дом. Я прям видела этот момент, как летит вот этот вот красный горящий шар, как он врезается в дом, как это все взрывается. Это очень страшно. Один раз это было в 30 метрах от меня, когда я ехала по дороге. Все это, естественно, забыть потом нельзя. С этим приходится жить.
Инна подчеркнула, что жители юга годами живут, тщательно соблюдая указания, распространяемые службой тыла. И один из элементов такой жизни – необходимость всегда знать, где расположено ближайшее бомбоубежище.
Потому что мы понимаем, что террористы не спят, они никуда не деваются, они постоянно наращивают вооружение. То, что сегодня нашли в секторе Газа, это уму непостижимо. Это километры тоннелей, забитых оружием. И все это мы ощущаем это в полной мере на себе, просто на своей шкуре. От нас сегодня, например, сегодня город Ашкелон обстреляли 4 раза. Слава богу, у нас стоит система противовоздушной обороны «Железный купол». И эта система, она часть ракет снимает. Но «Железный купол» — это не герметичная защита городов. Поэтому всегда служба тыла здесь, в Израиле, на юге, говорит о том, что самое главное средство защиты — это забежать в бомбоубежище. Дети постоянно здесь играют возле бомбоубежищ. Сейчас мой ребенок, например, вообще никуда не выходит. Он постоянно находится дома. Я боюсь его выпускать на улицу. Естественно, что она боится этого страшного звука сирены. Она тут же бежит в бомбоубежище.
Количество израильских потерь, как отмечают мировые СМИ, значительно ниже, чем количество убитых в Газе. При этом, как подчеркнул министр экономики Израиля Нафтали Беннет, бывший командир элитного спецназа и майор запаса, Израиль не должен извиняться за то, что государство вложило миллиарды в безопасность своих граждан, построило бомбоубежище и разработало систему противоракетной обороны, тогда как Хамас потратил гигантские суммы, полученные от иностранных спонсоров, исключительно на вооружение, а не на здоровье и безопасность жителей сектора Газа. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Иран и западные страны договорились отодвинуть еще на 4 месяца ранее назначенный на 20 июля крайний срок окончания переговоров в Вене о достижении соглашения о ядерной программе Ирана. В соответствии с ним Тегеран сократит масштабы своих ядерных проектов, а Запад отменит введенные против него экономические санкции. Дату 20 июля на Западе несколько раз называли как «крайний срок». Своими мыслями о перспективах переговоров с Ираном с корреспондентом Радио Свободы Евгением Мароновым делится Реуль Герехт, в прошлом старший аналитик Ближневосточного отдела оперативного управления ЦРУ США, а ныне сотрудник мозгового треста Фонд защиты демократий.
К настоящему моменту экспертное сообщество едино во мнении, что иранская программа изначально задумывалась как военная и последовательно осуществлялась как военная. Расхождение заметно лишь в прогнозах. Захочет ли Иран растянуть сроки создания ядерного оружия, чтобы добиться отмены введенных против него экономических санкций Запада? Есть аналитики, которые идут дальше и допускают, что Иран готов не просто замедлить свои оружейные ядерные разработки, но даже бессрочно заморозить их в контексте договоренности с Западом, так как стремление к обладанию ядерным оружием не является неотъемлемым элементом внутренней или внешней политики иранского режима. режима. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, в пользу которой говорят десятки и десятки миллиардов долларов, которые Тегеран неуклонно тратит на ядерные цели последние 30 лет, не пасуя ни перед предупреждениями Израиля, ни перед экономическими репрессиями Запада. Иран посчитал, что раз быстро нарастить большую современную армию обычного типа он не сможет из-за общей технической отсталости, то ядерное оружие становится единственной возможностью для него сохраниться в качестве влиятельного игрока в регионе, настроенном к нему крайне враждебно. О том, что иранскую ядерную программу толкает вперед стратегический, а не сиюминутный расчет, свидетельствует и то, что после падения Саддама Хусейна темпы ее реализации резко ускорились, а не затормозились, как можно было бы ожидать, если бы ее побудительным мотивом было предупреждение текущих угроз. За последние 8 лет Иран продвинулся в атомной области дальше, чем за предшествовавшие 20 с лишним.
Традиционно ядерной державой считалась страна, которая обладает протестированными, испытанными ядерными боезарядами. Создается впечатление, что на переговорах с Ираном Запад пытается склонить его к принятию иного определения, а именно, что ядерной державой может называться и такая страна, которая на данный момент не обладает надежным ядерным боеприпасом, но располагает потенциалом создать его в случае необходимости в предельно сжатые сроки. Согласится ли Иран быть членом ядерного клуба с подобным статусом? Риуль Герехт.
На Западе есть политики и эксперты, которым такой сценарий очень по душе. Но мне не кажется, что кто-то из влиятельных лиц в Иране разделяет их подход. Иран стремится быть ядерной державой в традиционном смысле слова. Иначе зачем он разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты? История не знает ни единого примера создания ракет большой дальности, предназначенных нести обычный, а не ядерный боезапас. С этой же целью Тегеран работает над созданием миниатюрного боевого ядерного устройства. Ядерная программа Ирана намного более изощренная, чем у Северной Кореи, его близкого военно-технического партнера. Нет, никаких сомнений в том, что делает Иран, не осталось. Вопрос лишь в том, решится ли Запад на крайние меры, чтобы положить этому конец. Судя по заявлениям, которые звучат в Вашингтоне, Брюсселе, Совбезе ООН, особенно после обнаружения тайных ядерных объектов в Иране в 2002 году, просматривается тенденция Запада не к ужесточению своих первоначальных требований, что было бы логично, а раз за разом к принятию как данности оружия, оружейно ориентированных достижений Тегерана в атомной области.
Несмотря на то, что многочисленные резолюции Совбеза содержат требования к иранскому режиму полностью приостановить работы по обогащению урана, на практике Запад это требование отбросил, иллюстрирует свою мысль эксперт Фонда защиты демократий.
Сейчас центральный вопрос переговоров – сколько тысяч центрифуг и какой мощности Ирану будет разрешено иметь по итогам соглашения. Иран дал понять, что сохранение количества этих машин на нынешнем уровне будет представлять собой колоссальную уступку с его стороны. Госсекретарь США Джон Керри с этим не согласен, по крайней мере, на сегодня, и настаивает на том, что количество центрифуг должно быть сокращено. Официально, повторю, это есть главный предмет торга. Неофициально же, на мой взгляд, предмет торга иной. Позволит ли Иран Западу проиграть эту дипломатическую партию достойно, сохранив лицо? Не знаю, на сегодня это вопрос открытый.
Вы упомянули Северную Корею. Известно, что многие эксперты проводят параллели между атомным соглашением Запада с Пхеньяном от 2005 года и возможным соглашением с Тегераном.
Да, сравнение этих двух эпизодов не лишено смысла. В 2005 году Северной Корее была обещана большая экономическая помощь и содействие развитию ее гражданской атомной индустрии в обмен на свертывание оружейных ядерных проектов. Соглашение оказалось мертворожденным, и мне известно, что некоторые из его авторов с американской стороны заранее знали, что оно окажется таковым. Но США тогда не хотели прибегать даже к символическим бомбардировкам северокорейских ядерных объектов, опасаясь, что Пхеньян ответит залповым огнем 5000 артиллерийских орудий, нацеленных на Сеул. Сегодня Ирану обещают отмену экономических санкций, требуя от него взамен гораздо меньшего – сокращения количества центрифуг. Отважится ли действующий президент на силовые меры, если Иран отвергнет сделку? Как рассказали мне помощники Обамы, администрация готова многим поступиться, чтобы не поставить президента перед неприятнейшей дилеммой – капитуляция или превентивные бомбардировки.
По словам нашего собеседника, самый простой способ избежать этой дилеммы – отсрочить на несколько месяцев дату заключения окончательного соглашения, исходно приходящуюся на 20 июля. Эта дата сама должна была быть окончательной, и перенос ее неприятен с пиаровской точки зрения. Однако сохранение статус-кво по Ирану может быть для администрации Обамы, если и не оптимальным, то практически самым выгодным исходом переговоров в австрийской столице, по крайней мере, до завершения в ноябре выборов в Конгресс. К идее отсрочки мы еще вернемся. А сейчас, пожалуйста, несколько слов на злободневную тему экономических санкций. Повлияли ли они как-то на ход переговорного процесса с Ираном?
Санкции больно ударили по иранской экономике. Власти теперь это открыто признают, чего не делали раньше. Санкции повлияли также на исход последних президентских выборов в стране. Но на темпах реализации ядерной программы они не сказались, а это главное. Иран – крупный экспортер энергоресурсов, и поэтому деньги на эту приоритетную программу, освещенную духовным лидером аятолой Али Хаменеи, всегда удавалось изыскать. Более того, ядерные разработки иранские клирики одобрили лет 30 назад, а санкции против страны начали по-настоящему кусаться всего год-полтора назад. На тот момент, по подсчетам американской разведки, иранцы уже потратили процентов 90 суммы, в которую им должна обойтись их ядерная программа. А Айталам просто повезло. Если бы санкции были введены значительно раньше, эффект от них мог бы быть совсем иным. Но даже в этом случае я сомневаюсь, чтобы Запад был способен, не прибегая к военной силе, остановить проект, который, по убеждению глубоко теократического режима, несет на себе печать благословения Всевышнего.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по мусульманскому миру, аналитик Фонда защиты демократий Реоль Герехт. С ним беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Афганистане 24 июля ожидается объявление окончательных официальных результатов президентских выборов, которое неоднократно откладывалось из-за взаимных обвинений кандидатов на пост главы государства в фальсификациях, подтасовках и незаконном использовании административного ресурса. От исхода этих выборов зависит дальнейшее развитие Афганистана, а непризнание результатов кем-то из участников выборов может спровоцировать вооруженный конфликт в стране. Многие афганцы обвиняют уходящего президента Хамида Карзая в попытке намеренно обострить ситуацию, чтобы остаться у власти. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Второй тур президентских выборов в Афганистане состоялся 14 июня. В нем приняли участие бывший министр иностранных дел страны Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани. Каждый из кандидатов выразил уверенность в своей победе и даже не рассматривает возможности признания поражения. Абдулла заявил о своем бойкоте избирательного процесса в связи с, как он выразился, вопиющим мошенничеством в пользу Гани, успех которого, как уверен Абдулла, основан на 2 миллионах фальшивых голосов. В свою очередь, Гани назвал выборы относительно честными и заявил о своей победе с перевесом в более чем 1 миллион голосов. И Гани, и Абдулла провели при посредничестве ООН переговоры с независимой избирательной комиссией, которая проводит проверку жалоб на фальсификации и подтасовки. С ними также встретились уходящий президент Хамид Карзай и два его вице-президента Юнус Кануни и Карим Халили. До сих пор эти переговоры ни к чему не привели, однако аналитики говорят о возможном достижении соглашения о разделе власти, независимо от того, кто из кандидатов будет официально объявлен победителем. Эту точку зрения поддерживает и преподаватель политологии Кабульского университета Насрулла Станикзай, который напоминает о недавних протестах в Кабуле и росте межэтнической напряженности в Афганистане.
Учитывая недавние события, они, похоже, достигнут договоренности. С политической точки зрения это правильный путь, но в то же время путь незаконный.
Согласно неофициальным результатам, Гани, который в первом туре выборов в апреле отстал от своего соперника на 13 пунктов, во втором туре победил. Это дает ему преимущество при любых переговорах. Не исключено, что Абдулла все-таки признает свое поражение в обмен на должность премьера или места в новом правительстве для его политических союзников. После президентских выборов 2009 года, также омраченных массовыми фальсификациями, Абдулле, который в них тоже участвовал, и нынешнему президенту Хамиду Карзаю удалось достигнуть договоренности. Однако, что именно получил Абдулла в обмен на отзыв своей кандидатуры еще до начала второго тура, так и осталось неизвестным. Сам Абдулла под мощным давлением как местной, так и международной прессы заявил все-таки, что не рассчитывал на справедливые выборы. Однако многие считают, что тогда он признал свое поражение именно в обмен на некие выгоды. Сопровождающий сложившуюся тупиковую ситуацию рост межэтнической напряженности вызывает опасения, что в Афганистане могут повториться межэтнические конфликты, подобные тем, что происходили в 90-е годы 20 века. Речи кандидатов становятся все более резкими, угрозы применения насилия прозвучали с обеих сторон. Отметим, что наполовину таджик, наполовину пуштун по происхождению Абдулла пользуется прочной поддержкой таджикского населения на севере Афганистана. Пуштуны Гани поддерживают южные и восточные районы страны, населенные преимущественно пуштунами. Политический комментатор из Кабула Зубаир Шафики выражает сомнение в том, что нынешняя ситуация приведет к новой войне.
Страна устала от войны и не допустит конфликта. Страна не начнет гражданскую войну ни из-за Ашрафа, ни из-за Абдуллы.
Однако старший аналитик международной неправительственной организации International Crisis Group в Кабуле Грэм Смит полагает, что если договоренность не будет достигнута, напряженность может возрасти даже на относительно спокойном севере Афганистана. Сторонник Гани, который в случае его победы на выборах станет вторым вице-президентом, бывший командир узбекских вооруженных формирований Абдул Рашид Дустум, является заклятым врагом основного сторонника Абдуллы и губернатора провинции Балх-Аты Мохаммеда Нура. Несложно предположить, что их борьба может вылиться во вспышку насилия. Грэм Смит.
Озабоченность, на мой взгляд, вызывает тот факт, что если северные группировки станут сражаться подобно южным, то война приобретет новое северное направление.
Некоторые афганцы возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на уходящего президента Карзая, считая, что он создал ее с целью остаться у власти. Теоретически, Карзай может сохранять свой пост до тех пор, пока Абдулла и Гани не договорятся между собой. Конституционный мандат Карзая истек еще в мае, но он может оставаться временным руководителем. А так как Карзай и оба его вице-президента оказались в роли посредников в переговорах между Гани и Абдуллой, то у него есть все возможности повлиять на исход событий. Абдулла обвиняет Карзая в использовании административного ресурса правительства для поддержки Гани и в подтасовках на выборах с целью сохранения контроля над будущим правительством, говорит Ахмад Саиди.
Карзай создал эту ситуацию, чтобы привести к власти слабое и разобщенное правительство, которому отказывали бы в легитимности.
Кабульский комментатор Зубаир Шафики не согласен с этим мнением. Он полагает, что Карзай хочет, чтобы его запомнили как первого афганского лидера, передавшего власть мирным путем и укрепившего демократию в Афганистане.
Рассказывал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.